Время часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Предотвращено столкновение на национальной почве в Зеленограде. В России растут цены на хлеб, возможные социальные и политические последствия. Немецкие подростки стали больше пить, предупреждают врачи. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к очень острой российской социальной теме. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб, по разным прогнозам, от 10 до 50%. По данным московского правительства, это связано со значительным ростом цен на зерно в России, а также плохими урожаями из-за засухи на юге страны. По мнению известного экономиста Михаила Делягина, значительного скачка цены на хлеб накануне выборов удастся избежать, однако рост стоимости хлеба повлечет повышение цен на другие продукты. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
По мнению экспертов, основная причина ожидаемого роста цены на хлеб – увеличение стоимости зерна на мировом рынке и неутешительные прогнозы на урожай. Экономист Михаил Делягин считает, что истинные причины периодического роста цен на главный продукт куда глубже.
Это фактическое уничтожение сельского хозяйства, даже его наиболее рентабельной зерновой части. А в советские времена РСФСР собирала не менее 100 миллионов тонн зерна. В этом году будет где-то 75 миллионов тонн зерна. То есть в два раза ниже, чем нужно по нормативам продовольственной безопасности. Это вызвано тем, что государство не выполняет свои обязанности, полностью игнорирует нужды сельского хозяйства, которое оказывается раздавлено монополизмом и производителей горюче-смазочных материалов, и производителей машиностроительной продукции. И раскрытие рынка тоже вредит сельскому хозяйству, тоже вредит внутреннему потреблению. У нас, например, осуществляется экспорт зерна в условиях, когда, строго говоря, вообще пора подумать уже о его импорте. Пока это еще не кризис, но зерновые проблемы. Это следствие не засухи, засуха стала всего лишь катализатором, а следствие того, что государство принципиально не хочет исполнять свои неотъемлемые обязанности.
Разговоры о предстоящем хлебном кризисе спровоцировали рост цен на этот товар. Хлебобулочные изделия в некоторых российских регионах уже подорожали. Челябинская, Свердловская области, Алтайский край, Бурятия, Самара. Неполный перечень областей и городов, где этот продукт стал дороже в среднем на рубль. В Пскове пока сохраняется прежний уровень цены на хлеб. Однако жители областного центра уже обсуждают возможное повышение его стоимости, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Псков по стоимости ржаного хлеба стоит на 6-м месте среди 9 городов северо-запада и центра России. У псковичей вызывает беспокойство возможное подорожание хлеба, говорит псковичка Светлана Иванова.
Хлеб-то я покупаю рядом с домом, потому что там дешевле. У нас там своя мини-пекарня. Дарницкий по 10.40. Пока повышение цены не заметила, но слышала, что должно быть.
Цены на хлеб из мини-пекарни незначительно ниже, чем на продукцию крупного хлебокомбината. Основное сырье – мука – исключительно от местного производителя, говорит владелец мини-пекарни Анатолий Стрелков.
Никакого сырья со стороны не берем, кроме мелькомбината нашего. Это потому, что, во-первых, они отвечают всем нашим запросам по стабильности, по доставке, даже по цене. Самое главное – это надежность.
Пока владелец мини-пекарни Анатолий Стрелков о повышении цены на свою продукцию не говорит. Сейчас хлеб в магазинах Пскова можно купить по цене от 9 до 15 рублей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Чиновники Петербурга решили перестраховаться и заговорили о возможном введении хлебных карточек для малообеспеченных семей. Правда, спустя сутки от этой идеи стали открещиваться, говоря, что никаких талонов в Питере не будет. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Слово «карточка», грозно звучащее в городе, пережившем блокаду, произнес первый заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга Юрий Раков. Впрочем, он тут же поправился, что лучше называть это не карточками, а талонами, и что если решение о целенаправленных дотациях для малообеспеченных горожан и будет принято, то не в самое ближайшее время. Рост цен на хлеб объясняется, по словам Юрия Ракова, тем, что мукомольные комбинаты Петербурга подняли с 1 июля отпускные цены на пшеничную муку на на 23%, а с 15 июля предполагается еще одно повышение цен. Но все равно о карточках на хлеб пока говорить не приходится. В этом уверен начальник пресс-службы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Александр Сажин.
Никаких карточек в Питере не будет, ни карточек, ни талонов. Изучается вопрос о том, возможно ли оказать какую-то поддержку слабо социально защищенным слоям населения. Может быть, там прибавки какие-то к пенсиям, там какие-нибудь талоны или еще что-то. То есть это ни в коем случае не как там карточки или талоны. И это разговор шел просто о показании какой-то социальной помощи, по которой неизвестно пока обсуждается. Какие карточки могут быть, если у нас по прогнозам специалистов до конца года, возможно, цена на хлеб повысится, возможно, а может быть и не повысится настолько, на 2, максимум на 3 рубля. То есть с учетом норм потребления, это речь идет, скажем так, о 30 рублях в месяц.
Александр Сажин сказал также, что в дело пойдет резервный зерновой фонд, объем которого на будущий год предполагается увеличить. Хлебопеки со своей стороны тоже собираются пойти на компромиссы. Они уже заявили, что не будут повышать цены на хлебобулочные изделия пропорционально росту цен на зерно, и подтвердили, что хлеб к концу года подорожает не больше, чем на 20%. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Экономист Михаил Делягин.
Вообще-то в стране, в которой 12% населения испытывают нехватку денег на покупку еды, я считаю, что введение системы натурального распределения еды – это вещь разумная. Лучше, конечно, не обеспеченным раздать деньги, обеспечить им приемлемый уровень жизни. Но это не в силах региональных властей. Но на сегодняшнем этапе я думаю, что это некоторое паникерство. Это госпожа Матвиенко вспомнила о блокаде. При всех недостатках режима Путина это все-таки несопоставимо с последствиями блокады Ленинграда.
По мнению Михаила Делягина, накануне выборов значительного скачка цен на хлеб не произойдет. Однако даже небольшой рост стоимости товара первой необходимости может спровоцировать увеличение цены на другую продукцию.
Вырастут цены на те продукты, которые тоже изготовляются из зерна. Ну, в первую очередь, вырастет в цене продукция животноводства, то есть мясо, в первую очередь, потому что у нас откармливают в основном все-таки кормами на основе зерна, хотя это и достаточно устарелая технология. Вырастут, скажем, мучные изделия, макароны те же самые. Вот это то, что на поверхности. Остальное, я думаю, из-за роста цен на зерно не подорожает. Но здесь нужно учесть эффект, так сказать, примера. У нас же очень монополизирована торговля. И если продавцы, скажем, конфеты увидят, то хлеб дорожает, а макароны дорожает, и мясо дорожает, они тоже будут вслед за общим уровнем повышать цены на свои конфеты. Не потому, что у них выросли издержки, а просто потому, что растет общий ценовой фон.
Говорил экономист Михаил Делягин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о перспективах роста цены на хлеб в России, о том, где эта цена уже поднялась, и о возможных социальных и политических последствиях этого процесса, в рамках, среди, конечно же, других тем, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире нашего радио в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. Ранее появились сообщения о том, что удалось достичь соглашения с семьями пострадавших в обмен на смягчение приговора. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается подорожание на 40%. МИД России заявил протест послу Чехии в Москве Мирославу Костелке в связи с осквернением могил советских солдат на Ольшанском мемориальном кладбище в Праге. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. Он госпитализирован с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы опровергают информацию о готовящейся массовой драке в подмосковном Зеленограде между группой молодежи и выходцами с Кавказа. Совет Федерации одобрил договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на посвящение в рыцари писателя Салмана Ру. В Исламабаде в районе Красной мечети слышна беспорядочная стрельба и взрывы. Военные заявляют, что они контролируют большую часть территории вокруг мечети, где засели исламские радикалы. В Ираке освобождена заложница из ФРГ. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что сын освобожденной заложницы, захваченный с матерью в феврале, по-прежнему остается в руках боевиков. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. В Красноярском крае найден погибшим один из московских туристов, пропавших 5 июля при сплаве на катамаранах по реке Северная. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим международные темы в рамках обзора «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте прежде всего поговорим и более всего поговорим о теме, которая волнует сегодня британскую печать. Многие газеты британские, мы с вами обсуждали перед началом эфира, вышли со статьями о возможных резком ухудшении отношений между Великобританией и Россией. На этот раз это ухудшение может быть инициировано британскими властями в ответ на отказ России выдать Лугового, обвиняемого в отравлении Александра Литвиненко. Так вот, что пишут? Давайте поподробнее.
Давайте, Кирилл. Трение по делу Литвиненко Британия ужесточает нажим. Так заглавлена редакционная статья в «Таймс». Великобритания может прекратить сотрудничество с Россией в ряде областей после того, как Лондон вчера осудил отказ России экстрадировать Андрея Лугового по подозрению в убийстве Литвиненко. Пресс-секретарь Гордона Брауна заявил, что решение Москвы чрезвычайно разочаровало Британию. Королевский адвокат сэр Кен Макдональд, директор Королевской прокурорской службы, отверг альтернативное предложение Москвы о проведении суда над Луговым в России, сославшись на то, что подобный суд не отвечал бы требованиям беспристрастия и справедливости. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил, что в данный момент Великобритания рассматривает варианты дальнейших действий, в числе которых, как ожидается, и меры по свертыванию сотрудничества. На будущей неделе Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании должно предоставить в парламент полный доклад по поводу решения России, в который будут включены возможные варианты дальнейших действий. Ожидается, что речь пойдет о сопрекращении сотрудничества по одному или более направлениям двусторонних связей, в числе которых образование, социальная сфера, торговля и обмен информацией в целях противодействия терроризму. Пресс-атташе Министерства иностранных дел отказалась сообщить, в каких именно областях возможно прекращение сотрудничества. «Мы не хотим оглашать эти подробности заранее», — заметила она. В том же духе, что и представитель Даунинг-стрит высказалась пресс-атташе Министерства иностранных дел. «Мы постоянно повторяем, что убийство Литвиненко — это серьезное уголовное деяние. Сотни британских граждан и гостей столицы были подвергнуты опасности», — ответ, который дала Россия, неприемлем. Браун грозит Москве пересмотреть политику сотрудничества, Financial Times. Гордону Брауну предстоит первое дипломатическое испытание после того, как Великобритания заявила, что может пересмотреть принципы сотрудничества с Россией. Это дело вызвало серьезное дипломатическое напряжение в отношении между Великобританией и Россией. Реакция правительства Брауна, высказанная вчера, позволяет предположить, что оно не намерено действовать в примирительном духе. Продумывание следующего шага Лондона – первый вызов для нового министра иностранных дел Дэвида Миллибанда, который, как и Гордон Браун, занял свой пост 2 недели назад. Уильям Хэг, теневой министр иностранных дел, сказал, что поведение Москвы нанесет еще больший ущерб репутации России в мире и неизбежно повлияет на уровень сотрудничества, возможного между нашими странами. Ну и на эту же тему корреспондент Guardian Ян Кобейн. Вчера вечером вероятность того, что кто-либо предстанет перед судом в связи с убийством Александра Литвиненко, судя по всему, снизилась. Москва заявила, что не выдаст Великобритании человека, которого Скотланд-Ярд считает главным подозреваемым. Министерство иностранных дел назвало решение российской стороны неприемлемым.
Вот тут любопытно два обстоятельства. Первое — это то, что новое правительство Великобритании Гордона Брауна ведет себя в этом деле совершенно по-иному, нежели предшественник Брауна Тони Блэра. Это во-первых. А во-вторых, любопытно, какие именно меры будут избраны, потому что британское государство вообще славится тем, что сотрудничество проходит в основном по негосударственным линиям, и никто, ни парламент, ни правительство не может запретить британским организациям и частным лицам сотрудничать с Россией. Так что посмотрим, как будет разворачиваться этот сюжет. И давайте в завершение обзора перейдем к неполитическим темам.
Та же «Таймс» сегодня пишет о том, птицы какой раскраски оказались в Чернобыле наиболее устойчивыми к радиации. Птицы с ярким оперением в большей степени пострадали от чернобыльской катастрофы, чем пернатые с незамысловатым окрасом, утверждается в новом исследовании, которое помогает объяснить, почему некоторые виды более уязвимы для радиации, чем другие. Исследование 1570 птиц, принадлежащих 57 видам в лесах вокруг Чернобыля на Украине, показало, что после катастрофы атомного реактора численность нескольких групп сократилась намного больше по сравнению с другими. Птицы с ярко-красными, желтыми или оранжевыми перьями, птицы, которые откладывают особенно большие яйца, и птицы, которые мигрируют на большие расстояния или обитают на большой территории, пострадали сильнее всего, обнаружили ученые. Цвет оперения, размер яиц и расстояние миграции связаны с уровнем антиоксидантов в крови. Результаты исследований, проведенные рядом ученых, имеют большое значение, так проявляют свет на роль антиоксидантов в защите от радиации, так как уничтожают атомы опасных свободных радикалов. Ну и, в общем, вывод такой, что серым птицам удается уцелеть гораздо, так сказать, эффективнее, нежели птицам ярких раскрасок.
Лучше быть серым и далеко не летать, тогда будешь долго жить. Спасибо.
И откладывать совсем маленькие яйца.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к российским новостям. Тревожная новость. В Подмосковье, в Зеленограде, милиция предотвратила драку между группой молодежи и выходцами с Кавказа. По крайней мере, средства массовой информации утверждают, что вчера вечером в лесу на окраине города собралось около 300 человек. Милиция их разогнала, арестовав несколько десятков. Впрочем, представители МВД сегодня опровергли сообщение о масштабности этого готовящегося столкновения, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Информация о возможной драке в Зеленограде между представителями неформальных националистических движений и выходцами с Кавказа поступила в милицию из управления ФСБ по Москве и Московской области. Предполагалось, что соберутся несколько групп молодежи общей численностью до 300 человек. Благодаря превентивным мерам милиция предотвратила драку, рассказала сотрудник пресс-службы ОВД Зеленограда Юлия Хомякова. Эта запись доступна посетителям сайта zelenograd.ru.
Некие столкновения, что планируется. Значит, сотрудники милиции в обычном режиме работы, усилилась площадь Крюкова, где предполагалось столкновение. Но я думаю, что ни один житель бы да и не понял, что там что-то вообще происходит. То есть никаких драк, никаких даже перепалок словесных, никаких каких-то там групп, похожих там скинхедов, да, и не было. То есть было доставлено 35 человек в органы внутренних дел. Все были отпущены, проверены, отпущены подростки, 15 человек было задержано, все были проверены, опрошены, произнесли беседы, родители вызвали. На отпущенном. Принадлежность к их каким-либо формальным объединениям не подтвердилась. Было доставлено также 20 взрослых, на 5 из которых составлено 5 административных протоколов за мелкое хулиганство. Что такое мелкое хулиганство? Это явно неуважение к обществу, выражались нецензурной бранью.
Пресс-службе столичного ГУВД заявили, что задержанных по статье административного кодекса, скорее всего, ждет штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Эти пятеро – 4 москвича и 1 житель Тулы. Всего вчера на площади перед железнодорожной станцией Крюково милиционеры задерживали около 40 молодых людей, приехавших в Зеленоград из столицы на электричке. Для Радио Свободы Вера Володина, Зеленоград.
Еще одна российская тема, на этот раз петербургская. В стране, в Петербурге, как и во всем мире, растет число людей, желающих получать достоверную информацию об экологической ситуации. Экологический правозащитный центр «Беллона» при поддержке благотворительной организации «Гагаринский фонд» выпустил практическое пособие для граждан, желающих защитить свое конституционное право на благоприятную окружающую среду, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Брошюра так и называется «Как защитить свое право на благоприятную окружающую среду». Прямо на обложку вынесено несколько самых распространенных «что делать?», «что делать в случае уплотнительной застройки?», «что делать, если во дворе рубят деревья?», «что делать, если во дворе жгут мусор?», «что делать, если под окном проходит транспортная магистраль?». Книжка выпущена в рамках проекта по оказанию помощи гражданам и некоммерческим организациям в отстаивании их прав на благоприятную благоприятную окружающую среду, говорит один из авторов пособия, адвокат, сотрудничающий с Беллоной, Нина Поправко.
Приблизительно за год реализации проекта к нам обратилось свыше 290 человек. Консультации мы проводим как по телефону, так и через интернет к нам обращаются. Также и непосредственно приходят к нам граждане. Нами подготовлено около 150 процессуальных документов от имени граждан. Заявления, ходатайства, запрос на информацию, жалобы, различные исковые заявления, которые непосредственно гражданами направляются в соответствующие инстанции.
С какими вопросами к вам обращаются чаще всего?
Основные нарушения – это нарушение санитарно-экологического законодательства, а именно загрязнение атмосферного воздуха, свалка бытовых отходов в садоводствах, несвоевременный вывоз бытовых отходов, превышение предельно допустимых уровней шума и вибраций, уровней электромагнитного излучения, несоблюдение и нарушение соответствующих санитарных норм и правил как со стороны государства, хозяйствующих субъектов, так и со стороны определенных граждан. Нарушение градостроительного законодательства – это уплотнительная застройка, всем нам хорошо известные вопросы, размещение автостоянки в непосредственной близости у жилых домов, получение разрешительных документов без проведения соответствующих экспертиз, проживание граждан в санитарно-защитных зонах, проведение работ без разрешительной документации со стороны соответствующих структур. Также к экологическим правам граждан относятся и информационные права граждан, которые, к сожалению, у нас нарушаются. Это не предоставление информации по запросам граждан и проведение публичных слушаний с нарушением норм действующих правил и законов. Это и нарушение природоохранного законодательства, вырубка зеленых насаждений, загрязнение водоохранных зон, озеленение придомовой территории, нарушение прав экологических активистов на проведение пикетов, митингов, собраний. И вот результатом анализа обращений граждан в рамках работы нашей общественной приемной и стала брошюра «Как защитить свое право на благоприятную окружающую среду». В брошюре приведены ответы на 20 наиболее встречающихся вопросов, даны конкретные рекомендации, советы юриста и ссылки на нормы соответствующего законодательства. Также в брошюре приведена справочная информация и образцы документов. Заявления, запросы, жалобы в прокуратуру, образец заявления в суд.
Понятно, что рекомендации даны только общие. Образцы документов составлены примерные, а каждая конкретная проблема имеет свою специфику. Поэтому авторы брошюры все же рекомендуют обращаться к адвокатам, юристам, профессионалам.
Хочется отметить, что соблюдение экологических прав граждан должно стать приоритетным, но, к сожалению, для основной массы государственных чиновников и муниципальных служащих таких приоритетов не прослеживается. Мы вот эту вот брошюру расцениваем как вот первая помощь экологическому активисту, как своего рода экологический букварь для начинающих. Основная масса уже, когда приходит к нам, она знает, что можно требовать от властей, как защищать свои права. Я думаю, что, в общем-то, безграмотная масса до нас просто не доходит. Конечно, бывают такие случаи, когда многие приходят и не понимают, что такое вообще экологические права, потому что все мы знаем, что такое право на жизнь, право на образование, право на медицинское обслуживание, а какие права непосредственно относятся к экологическим. У некоторых, конечно, бывает такое вот небольшое заблуждение. Но мы вот оказываем такое своего рода и правовое просвещение среди граждан, формируем такой вот монолитный слой общественности.
Рекомендации в книжке могут быть замечательные, но действенны ли они с точки зрения практики?
Органы власти не заинтересованы в решении этих проблем, поэтому крайне редко граждане добиваются желаемого результата. На Западе экологические дела по степени значимости одни из важнейших. Вот я была в Швеции, там самые высокооплачиваемые дела для адвокатов – это экологические дела, потому что предприятия, которые являются нарушителями, платят громаднейшие штрафы.
В Европе на экологию начали обращать внимание в 70-х годах, и Нина Поправко надеется, что когда-нибудь эта волна докатится и до России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, на «Волнах свободы» разговор об исторической науке в современной России и о недавнем скандале вокруг нового учебника по отечественной истории. В программе «Время гостей» доктор исторических наук, профессор РГГУ Наталья Басовская. Ведет программу Владимир Бабурин. Напомню, в 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. МИД России заявил протест послу Чехии в Москве Мирославу Костелке в связи с осквернением могил советских солдат на Ольшанском мемориальном кладбище в Праге. Правоохранительные органы опровергли информацию о готовившейся массовой драке в подмосковном Зеленограде между группой молодежи и выходцами с Кавказа. Совет Федерации одобрил договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на посвящение в рыцари писателя Салмана Ружди. В Исламабаде в районе Красной мечети по-прежнему слышны беспорядочная стрельба и взрывы. В Ираке освобождена заложница из ФРГ. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. В Красноярском крае найден погибший один из московских туристов, пропавших 5 июля при сплаве на катамаранах по реке Северная. В Азербайджане прекращена трансляция иностранных телеканалов. Решение, принятое в конце прошлого года Национальным советом по телерадиовещанию, вошло в силу сегодня. Эти и другие новости подробнее через полчаса. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 июля 1973 года. Рубрика «О чем спорят, говорят». Беседа Владимира Юрасова с журналистом-международником Дмитрием Симисом.
Расскажите для начала немного о себе.
Сейчас мне 25 лет. После окончания средней школы в 1964 году я поступил на исторический факультет Московского университета. Закончил я его в 1969 году. Закончил заочно, потому что меня исключили из университета, сочного отделения, и пришлось заканчивать не образование, только иногда посещая его для сдачи экзаменов. Причина исключения – выступление в Доме дружбы народов на студенческом митинге, где я высказал мнение, что советская политика в Юго-Восточной Азии является политикой несправедливой и что советское вмешательство в Юго-Восточной Азии до добра довести не может. Моя специальность, официальная специальность, была советско-американские отношения, и на эту тему я опубликовал целый ряд статей в закрытых советских изданиях, а также в советской прессе, в литературной газете, в «Комсомольской правде» и в целом ряде других советских периодических изданий.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Почему вы решили уехать из Советского Союза?
Вопрос для меня очень нелегкий, потому что Советский Союз был моей родиной, страной, в которой очень многое я люблю, страной, в которой осталась моя семья, мои родители. Может быть, я покажусь сентиментальным, но я скучаю и по русским березкам, и по московским переулкам. Ну, я думаю, что если говорить о моих мотивах, то надо назвать два основных. Первый – общечеловеческий, второй – профессиональный. Меня не устраивал советский режим, а высказывать свободно свои мнения я не мог. Второй мотив, и может быть даже более важный, был мотив профессиональный. Я не уверен, уехал ли из Советского Союза я бы, скажем, если бы я был инженером. Если бы я имел хоть какую-то возможность честно, профессионально работать. Но я был международником, ученым и журналистом. Хорошо известно, что в Советском Союзе нет возможности писать в этой области ничего, что расходилось бы с официальной доктриной. Мои статьи регулярно изменялись. Часто оставалась только одна моя подпись. Первое время я пытался бороться с издателями, пытался добиваться, чтобы хоть что-то осталось. Потом понял, что это безнадежно. Передо мной практически стал выбор. Или согласиться на всю жизнь, быть человеком бесчестным, писать и говорить то, что от меня ждет режим, или найти какой-то иной выход. Я нашел этот выход в отъезде из Советского Союза.
Беседа Владимира Юрасова с журналистом-международником Дмитрием Симисом. Радио «Свобода». 11 июля 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории Радио Свобода и Советского Союза, и диссидентского движения, перейдем к новостям, вернемся к новостям, но к новостям не политическим, а культурным. О них расскажет мой коллега Петр Вайли.
В Британский писатель Себастьян Фоукс написал роман о Джеймсе Бонде по заказу владельцев авторских прав Йена Флеминга, автора 14 книг о прославленном агенте 007. Поклонник Бондианы с детства, Фоукс не сразу согласился на такое предложение, но, решившись, написал роман за 6 недель. При этом он придерживался расписания Флеминга – 1000 слов утром, 1000 слов после ланча. Только Флеминг, живший на Ямайке, нырял с маской в океане и выпивал коктейль, чего Фоукс в своей лондонской квартире не делал. В новой книге «Devil May Care», что можно примерно перевести как «все к черту», Джеймс Бонд предстает постаревшим, менее уверенным в себе, но по-прежнему неотразимым соблазнителем. Выход романа в американском издательстве «Doubleday» и британском «Penguin» намечен на 28 мая 2008 года, в день столетия со дня рождения Йена Флеминга. Знаменитому американскому комику Биллу Косби, широко известному выступлениями на сцене, кино и телеэкране, 12 июля исполняется 70 лет. Свой юбилей он собирается встретить без помпы, продолжая работу над книгой, которую пишет в соавторстве с психиатром Элвином Пуссеном, профессором Гарвардского университета. Книга посвящена проблемам социально-психологической адаптации вообще и, в частности, темнокожего населения Америки. Рабочее заглавие «За мной по пути от поражения к победе». Экспрессионистский портрет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вывешен в галерее правительственного здания в Берлине в ряду его предшественников на посту главы германской исполнительной власти. Автор портрета Йорк Иммендорф изобразил Шредера с золотой головой и в золотой одежде. Нынешний канцлер Ангела Меркель сказала, что стиль картины во многом продиктован интересом Герхарда Шредера к современному искусству. В возрасте 102 лет в Санта-Монике, Калифорния, скончался кино- и телеактер Чарльз Лейн. Практически все его роли были эпизодическими, но карьера, продолжавшаяся более 60 лет, сделала Лейна узнаваемым и популярным. Среди прочего, он снялся в таких классических фильмах Фрэнка Капра, как «Мистер Смит отправляется в Вашингтон» и «Это прекрасная жизнь», а также в картине Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный, безумный мир». Еще большую известность принесло Чарльзу Лейну участие в телесериале 50-х годов «Я люблю Люси», а затем в «Маленьком доме в прерии» 70-х и «Законе Лос-Анджелеса» 80-х. Лейн был одним из основателей Американской телеакадемии.
Петр Валь, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим разговор о культурных событиях. Речь пойдет о не совсем обычной выставке в Третьяковской галерее. Обычно сотрудники Третьяковки выставляют произведения, созданные другими людьми. А сейчас на выставке «Вдохновение» они представили свои собственные работы. Это живопись, графика, фотографии и декоративно-прикладное искусство. Рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Основное здание Третьяковки находится в Лаврушинском переулке. Это с фасада. Противоположность стена галереи выходит на Малый Толмачевский переулок. Вот там-то и находится так называемый выставочный зал в Толмачах, пока мало кому известный, недавно открытый. Совершенно домашняя по атмосфере экспозиция работ музейных сотрудников в камерном пространстве особнячка смотрится органично. Не беда, что многие вещи выполнены непрофессионалами. Это любительство высокого класса. Постоянный контакт с шедеврами дает свои плоды. И нельзя не отметить лицевое шитье Галины Серовой из отдела научно-экскурсионной работы. В точном соответствии с древнерусской церковной традицией оно выполнено мельчайшими шелковыми стежками, да еще с применением жемчуга и золотной нити. Дмитрия Ершова с его ироничной серией картин под названием «Знаки зодиака» в Третьяковке числят своим, поскольку он иерей, отец Дмитрий, из храма-музея святого Николая в Толмачах. Качество его работ заставляет подозревать, у священника профессиональная подготовка художника. Что же касается реставраторов, так им это по статусу положено. И вот Максим Степанов не только реставрирует иконы, но и пишет картины, в которых переосмысливает канонические сюжеты от последнего дня Помпеи до совершенно пьяного папы Карла, клепающего своих злых буратин. а на полотне, посвященному Мурманску, полно пальм и милующихся бронзовых зверушек. Слово автору.
Ну, это, знаете, такая небольшая реплика, может быть, отчасти ирония по поводу памятнику Петру, который стоит на стрелке в Москве-реке Зураб Церетели и его парк «Сказочный герой» у Александровского сада. Поэтому эта работа называется «Мурманск. Вид на городскую бухту со стороны парка имени Мурмана». И существующий герой в городе, но Петр ведь тоже имел, согласитесь, такое весьма сомнительное отношение. Флот, по крайней мере, который закладывал Петр, наверное, он имел отношение не к Москве-реке. И как-то меня это так натолкнуло на какие-то мысли.
Подчеркнем, большая часть картин выставки выполнена все же в традиционной реалистической манере, вроде пейзажей генерального директора галереи Валентина Родионова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Чем может закончиться переписывание Конституции государства с целью продлить пребывание у власти конкретного человека? Один из таких казусов произошел в Перу под занавес минувшего столетия. Напоминает на сайте Polit.ru в материале под заголовком «От экономического роста к тюремной камере» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Добоген.
В 1990 году в Перу на президентских выборах победу одержал 49-летний инженер-агроном, скромный, мало кому известный ректор столичного сельскохозяйственного университета Ла Молина, японец Альберто Фухимори. Он неожиданно, словно черт из табакерки, выскочил на политическую сцену и одолел представителя истеблишмента, всемирно известного писателя Марио Варгаса Льосу. Вступив в должность, глава государства решительно и энергично, без всякой раскачки, взялся за преодоление экономического спада и политического хаоса, в котором эта многоэтническая южноамериканская страна находилась в течение длительного времени. Ему удалось добиться впечатляющих успехов. Запущенные механизмы неолиберальной модели, хотя и не без пробуксовки, стали давать ощутимые результаты.
Но кажущаяся прочность завоеванных позиций, своеобразное головокружение от успехов позволили Фухимори уверовать в свое мессианское предназначение, особую роль в определении судьбы страны, продолжает Эмиль Добоген. В этих условиях он, закусив у дела, ринулся на пролом и в третий раз задумал выставить свою кандидатуру на высший государственный пост. Препятствием могла стать Конституция, предусматривавшая после правки возможность второго срока, но не допускавшая третьего. И Фухимори решил главный закон страны переписать. Несмотря на то, что Фухимори с помощью беззастенчивого использования административного ресурса, подтасовки результатов голосования, подкупа соперников и давления на парламент выиграл выборы и в третий раз, режим его, продолжает автор текста на сайте Polit.ru, затрещал по швам.
Переход кризиса в горячую фазу был связан с показом по телевидению эпизода передачи взятки в размере 15 тысяч долларов депутату Альберто Коури за переход в проправительственную фракцию. Коррупционный скандал вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Он потряс все общество. Фухимори, в конце концов, попросивший политическое убежище в Японии, отправил по факсу прошение об отставке. Подавляющим большинством голосов было принято решение сместить Фухимори с поста президента с формулировкой «из-за моральной неспособности руководить государством».
Как напоминает Эмиль Добоген, теперь Фухимори рано или поздно ожидает экстрадиции в Перу и судебный процесс. По мнению автора материала, логичный финал политика, начинавшего как эффективный управленец, но уверовавшего в право перекраивать законы во имя собственных интересов.
Опыт Перу поучителен в том плане, что Фухимори на волне экономических успехов решил продлить свой мандат своего пребывания на посту президента. Поскольку Конституция позволяла только два срока, новая Конституция, то он инициировал проведение закона об интерпретации подлинной Конституции. И там произошел этот самый казус. Я считаю, что этот опыт, он как бы негативный, но поучительный. И знать эти детали интересно и в России, где идут все время дискуссии о третьем сроке.
Эмиль Добоген. От экономического роста к тюремной камере. Сайт Polit.ru. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. МИД России заявил протест послу Чехии в Москве Мирославу Костелке в связи с осквернением могил советских солдат на Ольшанском мемориальном кладбище в Праге. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. Он госпитализирован с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы опровергли информацию о готовившейся массовой драке в подмосковном Зеленограде между группой молодежи и выходцами с Кавказа. Совет Федерации одобрил договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трифилова.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. В бюджете также определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Новый порядок, по словам министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить зависимость государства от мировых цен на энергоносители.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Большинство стран, входящих в рабочую группу по вступлению России во Всемирную торговую организацию, выступает за скорейшее завершение этого процесса. Как сообщил руководитель делегации страны на переговорах, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков, принято решение о возобновлении обсуждения доклада рабочей группы, которая собиралась последний раз почти год назад. Такие консультации, по его словам, состоятся в Женеве в конце июля. Максим Медведков также сказал, что наиболее сложным разделом на переговорах остается определение объемов государственной поддержки российского сельского хозяйства.
Те страны, которые уже в ИТО, хотят в ходе переговоров о присоединении других стран получить какие-то дополнительные уступки, дополнительные выгоды. И очень часто эти требования со стороны членов ИТО присоединяющимся странам выше, чем те обязательства, которые они сами имеют. Вот поэтому мы и говорим, что к нам предъявляют требования, которые они сами не выполняют. И для нас это в большей части неприемлемо, потому что если есть равенство, но равенство должно быть абсолютным и неотносительным. Кто-то не может быть равнее другого.
Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области состоит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех автомобилей зарубежных марок. За первые 6 месяцев года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 46 тысяч автомобилей этой модели. концу 2009 года на Черноморском побережье России будут функционировать 3 аэропорта, соответствующих всем международным стандартам. Как сообщил сегодня первый вице-премьер Сергей Иванов, к этому сроку правительство намерено завершить проекты по модернизации и развитию аэропортов в Адлере и в Анапе. Кроме того, по его словам, к началу курортного сезона 2008 года начнет действовать аэропорт в Геленджике, который станет одним из самых современных в стране.
В Геленджике строится новая и первая в истории современной России взлетно-посадочная полоса. К концу этого года строительство современной взлетно-посадочной полосы, способной принимать все без исключения типов самолетов, будет закончено. И пассажирские самолеты смогут приземляться и взлетать из Геленджика уже в середине 2008 года.
Всемирный банк представил доклад об эффективности государственного управления в 212 странах мира. Согласно документу, за минувшие 10 лет она существенно выросла, в частности, в Кении, Руанде, Алжире, Либерии и Таджикистане, а снизилась в Белоруссии, Венесуэле, Зимбабве, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Россия, как считают авторы доклада, за это время не показала существенного прогресса в повышении эффективности государственного управления. Она по-прежнему соседствует с Венесуэлой, Ираном, а также с африканскими странами. Методология проведения исследования Всемирного банка включает анализ нескольких сотен экономических, социальных и политических параметров, объединенных в 6 групп. Учет мнения населения и подотчетность правительства, политическая стабильность, эффективность работы властей, качество законодательства в области регулирования, верховенство закона, а также борьба с коррупцией. Вместе с тем, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, нынешняя модель российской экономики не способствует повышению эффективности госуправления.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило государствление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 66 копеек. На завтра 25.54. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки. Курс на четверг 35.11. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. По данным медиков, за последние 5 лет в стране вдвое выросло количество случаев отравления подростков алкоголем. С недавних пор большой популярностью у немецких подростков стали пользоваться вечеринки под названием Flat Rate Party. Входной билет на них стоит 8-10 евро. За эту сумму посетитель может выпить столько алкогольных напитков, сколько захочет. Несколько месяцев назад в Берлине умер школьник, выпивший на такой вечеринке 52 рюмки текилы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Германия считается одной из самых пьющих стран Европы. Среднестатистический немец употребляет в год 10,3 литра чистого алкоголя. Родителям трудно убедить детей в том, что алкоголь вреден, когда сами они почти каждый вечер проводят в пивных. А несколько лет назад в барах и дискотеках начали проводиться так называемые flat-rate party – вечеринки, на которых за относительно недорогой входной билет можно пить столько, сколько влезет. Дортмунд – крупный промышленный город на западе страны, в земле Северной Рейн-Вестфалия. Клуб «Саботаж» – одно из любимых мест отдыха дортмундских тинейджеров. На обычной дискотеке только один бокал пива стоит 3-4 евро. Здесь же, заплатив за вход 8 евро, можно заказывать спиртное бесплатно, без ограничений. Говорят подвыпившие гости клуба.
Здесь классно, здесь весело и хорошая музыка. Меня однажды забирала скорая помощь. В этот день я действительно слишком много выпил. Всякое в жизни бывает.
Здесь можно пить столько, сколько захочется. Очень хорошо, что есть такие вечеринки, где можно заплатить 8 евро и пить спиртные напитки в неограниченном количестве.
По статистическим данным, в последние годы в Германии общее число подростков-алкоголиков не растет. Однако те, кто уже успел пристраститься к алкоголю, пьют все больше и больше. Одна из главных причин – популярность flat rate party, говорит известный в Германии врач-нарколог Якоб Хайн.
Совершенно очевидно, что если пиво и вино предлагаются по низким ценам, то подростки, не умеющие обращаться с алкоголем, будут пить сверх меры.
А вот мнение председателя технической больничной кассы Германии Норберта Клузена.
Особенно много пьет молодежь в возрастной группе от 15 до 20 лет. Однако алкоголизм в Германии молодеет. В прошлом году зафиксировано 180 случаев, когда дети до 14 лет попадали в больницы с диагнозом алкогольная кома.
Мой следующий собеседник – юрист Рената Вальтер Хаман, руководитель службы по борьбе с детским алкоголизмом благотворительной католической организации «Каритас».
Владельцы баров и ресторанов считают выгодным организовывать флэт-рейт-пати. Они таким образом привлекают к себе больше публики, больше молодежи. И несмотря на то, что алкогольные напитки продаются по бросовым ценам, организаторы флэт-рейт-пати из-за большого количества клиентов в убытке не остаются. Немецкие политики и ведущие юристы страны сейчас обсуждают вопрос о запрете этих вечеринок. По немецкому законодательству алкогольные напитки не могут продаваться лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, существует закон о защите молодежи, согласно которому подростки могут покупать вино, шампанское и пиво только начиная с 16-летнего возраста. И с 18 лет более крепкие алкогольные напитки – водку, бренди, коньяк. Совершенно очевидно, что деятельность организаторов флэт-рейт-пати противоречит немецким законам. Странно, однако, что власти страны до сих пор не создали конкретные механизмы борьбы с подобной практикой.
В Дортмундский консультационный центр помощи подросткам-алкоголикам ежедневно приходят десятки тинейджеров, и юношей, и девушек. Сотрудник центра Вольган Кринке считает, что если подросток пьет, то виноваты в первую очередь родители.
Дети копируют поведение взрослых. Чем занимаются родители в свободное от работы время? Пьют пиво, ходят в кегельбан, смотрят футбол. Мой совет родителям – внимательно следить за тем, что происходит с их ребенком.
Торстен Шаба – тренер детской команды в знаменитом дортмундском футбольном клубе «Боруссия». Возраст его подопечных от 8 до 13 лет. Сам Торстен Шаба курит и пьет пиво, но при этом не хочет подавать дурной пример воспитанникам.
Естественно, нет ничего хорошего в том, когда дети видят, что их наставник курит на тренировке одну сигарету за другой, а после занятий пьет пиво в баре.
В беседе присоединяется руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия» Криста Шмидт.
Подростки каждый день видят по телевизору, как во время футбольных матчей пиво фонтаном льется на трибунах. Поэтому неудивительно, что даже юные футболисты, тем более после победы своей команды, хотят за кружкой пива отметить успех. Мы же пытаемся как-то бороться с этим. В баре нашего клуба дети не смогут купить пиво или другие алкогольные напитки. Мы пытаемся привить нашим воспитанникам другие привычки и традиции. После игры наши юные футболисты пьют минеральную воду или фанту.
Говорила Криста Шмидт, руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Тревожная история Запада и Востока. Из Германии о том, как много стали пить немецкие подростки, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы российские. В России дорожает хлеб. Почему и каким последствиям приведет этот процесс? Проблемы медицинской страховки и страховой медицины в России. Очередная трагедия на этот раз произошла в Москве. Милиция утверждает, что она не предотвращала массовые драки между местной молодежью и выходцами с Кавказа в Подмосковье. Что происходило на самом деле? И главная международная тема – это правительственный кризис в Польше. Все это в следующем части нашей программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены. У них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14:19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».